Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Нам просто показали, что нет справедливости, ни закона, в общем, ничего не стоит на самом деле.
Судьи каждый день после судебного заседания приходят к присяжным и говорят: «Слушайте прокурора».
Аргументы обвинения оставляли ощущение недосказанности.
Когда ты идешь в обычный суд, не нужно быть ясновидящим для того, чтобы примерно предположить, какой будет результат. А в суде присяжных это совершенно другое дело.
Убийство христианского мальчика с целью использования в ритуальных разных процедурах его крови присяжные вынесли оправдательный вердикт.
Суды присяжных, возрожденные в России в 1993 году, перестали быть экзотикой. И теперь уже мало кто помнит, что именно в суде присяжных впервые в новой России обвинительное заключение стал оглашать не судья, а прокурор. В суде присяжных отказ прокурора от обвинения впервые стал приниматься как основание для оправдания подсудимого. В суде присяжных было покончено с доследованием, когда, если не хватает доказательств, дело возвращалось в руки тех, кто этих доказательств не собрал, чтобы они могли сохранить лицо и либо дополнить доказательную базу, либо дело прекратить. Суд присяжных сегодня – что это? Помогает ли он избежать судебных ошибок? И можно ли доверять судьбу непрофессионалам? Спросим у Сергея Насонова и Анны Ставицкой.
Анна Ставицкая – адвокат. Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры». Сергей Насонов – адвокат. Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
Для чего вообще нужен суд присяжных? Для чего его придумали?
Главная причина состоит в том, чтобы обеспечить справедливость процесса. Закон не может охватить все стороны жизни. Бывают ситуации, когда законное решение, оно несправедливое по своей сути. И в этом плане суд присяжных, он обеспечивает максимальную приближенность справедливости к реалиям нашей жизни. Это во-первых. Во-вторых, как бы мы ни пытались устроить состязательность процесса, как бы мы ни пытались воспитывать судей, обучать их, вот на самом деле состязательности в чистом виде не будет никогда. Судья – это часть вот в этой многоуровневой пирамиде судебной. Над ним есть вышестоящая инстанция, над ней, в свою очередь, еще вышестоящая. Механизмов давления на современного судью множество. Начиная от давления со стороны председателя суда, окончая разного рода квалификационными коллегиями и всем остальным. Люди, которые приходят в суд разово для того, чтобы выполнить свою функцию по осуществлению правосудия, они изначально не встроены в эту систему. Над ними нет никаких вышестоящих инстанций, тех лиц, которые могут давать им какие-то указания. Вот поэтому они действительно могут судить справедливо.
И тем не менее, насколько я понимаю, присяжными тоже могут манипулировать.
Почему-то у нас правосудие исключительно с обвинительным уклоном. И судья, в принципе, вместо того, чтобы расслабиться в суде присяжных и наконец-то почувствовать, что такое настоящий суд, то есть когда стороны состязаются друг с другом, когда судья выполняет роль наблюдателя за процессом, следит за сторонами и не вмешивается в сам ход процесса.
Как судья в спортивном состязании,
да, грубо говоря. Решает исключительно все присяжные заседатели, слушая стороны и приходя к выводу, что та сторона, которая была более убедительна, та и права, вот вместо того, чтобы расслабиться и наконец-то почувствовать себя настоящим юристом-судьей, судьи почему-то распространяют свои руки, в том числе и в присяжные. И я уже неоднократно слышала от присяжных, как, например, судьи каждый день после судебного заседания приходят к присяжным в совещательную комнату, что делать они не могут, и говорят: «Вы знаете, дорогие присяжные, конечно, адвокаты, они здесь очень убедительные, зажигательные, но им же подсудимые деньги платят. А на самом деле вы слушаете прокурора, потому что у прокуроров у них очень много доказательств, но просто они вам это не могут представить. Очень многих присяжных отталкивает вот такой ход судьи, но бывает и так, что судья...
А они жалуются на это?
Да. Например, в моем одном процессе мне присяжные рассказывали уже после судебного разбирательства, что к ним приходил судья, и каждое судебное заседание склоняло их в пользу прокурора. Им это не нравилось, поэтому присяжные встали на нашу сторону. Но не всегда так хорошо заканчивается для подсудимого. Достаточно часто судьи не просто оказывают вот таким образом давление, но и еще делается все для того, чтобы внедрять в коллегии присяжных, во-первых, нужных лиц. Это очень большой бич, это первое. И второе, когда просто на присяжных оказывают давление, когда к ним приходят накануне вердикта и говорят им, что вы в том случае, если не вынесете обвинительный вердикт, у вас будут большие проблемы.
Да, но это все же незаконно. Присяжные могут кому-то пожаловаться на то, что это происходит?
Конечно, они это и делают. Но дело в том, что если бы, например, вышестоящий суд апелляционной инстанции отменял приговоры при наличии подобных фактов, тогда бы это все прекратилось. Но это просто не происходит, и поэтому продолжает такие действия совершать.
Да, но насколько я понимаю, присяжный, когда он начинает участвовать в процессе, он становится сам судьей. Соответственно, попытка давления на него – это попытка давления на федерального судью, который сейчас неприкосновенен в этот момент. Почему не возбуждают уголовные дела против тех, кто такое давление оказывает?
Смотрите, если это обвинительный вердикт был вынесен, да, в связи с давлением, то, соответственно, обвинение и суд, они добились того, что необходимо. То есть обвинили человека и вынесли обвинительный приговор. Обвинительный приговор, основанный на обвинительном вердикте присяжных, мне вот не даст соврать Сергей, отменяется крайне редко, вне зависимости от того, что огромное количество нарушений. Присяжные довольно часто даже пишут объяснения в Верховный суд о том, что на них оказывали давление. Проводятся формальные проверки со стороны правоохранительных органов. Правоохранительные органы приходят к выводу, что никакого давления на самом деле не было, хотя оно было. Зачем человеку врать? И все, Верховный суд говорит, что это не подтвердилось, и, соответственно, вердикт оставляется.
То есть присяжные в итоге все равно дожидаются окончания процесса? Вот прямо здесь и сейчас они не идут жаловаться?
Тут тонкость есть одна, потому что судья – это спецсубъект, председательствующий. Поэтому для того, чтобы даже в отношении него возбудить уголовное дело, я сейчас еще не говорю о привлечении в качестве обвиняемого, просто возбудить уголовное дело, требуется согласие квалификационной коллегии судей, поскольку у нас до недавнего времени суд присяжных был только на уровне верховных судов республик, краевых, областных, то это соответствующая квалификационная коллегия этого уровня. Вот по этой причине это крайне сложно в отношении судьи возбудить уголовное дело. Это вот первая причина, по которой, как мне кажется, такие случаи они неизвестны, скажем так, в судебной практике. А вторая причина состоит в том, что все-таки судьи тоже используют тонкий механизм. Редко используется прямое, вот такое грубое, откровенное давление. Вот в известных случаях, которые были опубликованы в «Новой газете», вот я особо обратил внимание, судья даже мантию снимала в этот момент. То есть вроде бы как она снимала мантию и встречала присяжных в пустом зале, вроде бы как она уже в этот момент и не была судьей, а просто давала такие житейские советы, сугубо как вот человек извне. Конечно, это незаконные действия, и я думаю, что даже наличие хотя бы одного такого прецедента, одного возбужденного дела, одного дела, которое доведено до приговора, серьезно повлияет на всю эту ситуацию.
В современной России суд присяжных появился в 1993 году, но начиная с 2008 года дел, которые могли бы рассматривать присяжные, становилось все меньше. Сначала из ведения присяжных вывели дела о терактах, захвате власти, массовых беспорядках, диверсиях и шпионаже. В 2012-м присяжным запретили рассматривать дела о взяточничестве, организации преступного сообщества, производстве и сбытии наркотиков в крупном размере, похищении, преступлениях, захвате заложников, бандитизме, изнасилованиях и сексуальных преступлениях против детей, если вменяемые статьи не предусматривают наказание свыше 20 лет. Ограничивая компетенцию присяжных, законодатели ссылались на то, что в таких серьезных преступлениях могут разобраться только профессионалы. Действительно ли так сложно быть присяжным?
Это такое, ну, немножко психиатрия, но меня это прям серьезно поломало.
По данным Фонда «Общественное мнение», больше 70% россиян отказываются быть присяжными. Те же, кто выполнил свой гражданский долг, по-разному отзываются о полученном опыте. Ольга Боброва была присяжной с января по апрель 2017 года. Подсудимых обвиняли в похищении человека и квартирном мошенничестве. 7 из 12 присяжных вынесли обвинительный приговор. Боброва его не поддержала.
Я не уверена, что именно все из тех людей, которых мы осудили, во-первых, имели отношение действительно вот к тем преступлениям, в которых их обвиняли, и, во-вторых, что вот именно таким образом эти преступления следовало квалифицировать. Можно было оценить только доказанность-недоказанность, более ничего. То есть то, зачем присяжные приглашены в качестве судей, а именно там, имел ли место факт преступления, этого сделать было невозможно. По большому счету, решение, которое мы принимали, оно многими было принято эмоционально.
Илья Ильин был запасным присяжным в апреле-мае 2019 года по другому делу – убийство человека. И хотя коллегия вынесла единодушное решение, за оправдательный приговор проголосовали все 6 присяжных, Илья также отмечает, что решить судьбу подсудимого на основе данных, доступных присяжным, было сложно.
Дело было очень неоднозначное. До момента, когда защита начала излагать свои аргументы, аргументы обвинения оставляли ощущение недосказанности. Теоретически мог быть он, но решающим моментом явилась видеозапись, где было очевидно, что человек, подходящий под описание, которое давали свидетели, явно выше ростом, другого телосложения.
Во время процесса присяжным запрещено читать прессу или смотреть новостные сюжеты о деле, в котором они участвуют. Но некоторые это правило нарушают.
Один у нас был чувак в коллегии, который очень активно следил за тем, как этот процесс освещается в СМИ. И как только что-то появлялось, он нам непременно говорил, что вот эта публикация вышла. И понятно, что все эти публикации, они имели такой очень резко обвинительный характер.
Было много моментов, которые потом нам рассказала дама, которая все-таки поинтересовалась делом в интернете, которых мы не знали. Вроде приличный человек, да, а как он жил там 2 года назад, ну, вроде как бы совсем не так, как сейчас.
Законодатель, когда придумал эту норму, он был движим абсолютно разумными побуждениями. Ведь потому что любая из сторон, в нашем случае это была прокуратура, но в каком-то другом случае, возможно, это будет сторона защиты, может посредством СМИ попытаться прокачать ту или иную точку зрения.
Ольга считает, что на мнение присяжных могли повлиять не только журналисты, но и судья.
В нашем случае судья неоднократно проводила с нами беседы, и эти беседы имели такой... Ну, во-первых, они имели обвинительный характер, и, во-вторых, многие из присяжных понимали, что судья на нас давит. После этого у меня многие адвокаты, такие, которые с присяжными работают, Ставицкая, все, они мне говорят: а что вы молчали-то? Я для себя ответ подобрала такой, что кому жаловаться, да? Я понимаю, что если бы там кто-то, прокурор, допустим, да, то формально мы имели бы возможность сказать судье, но тут приходит сама судья. В качестве субъекта давления, да, судью закон не рассматривает.
У Ильи противоположный опыт.
Судья разговаривала с нами исключительно в зале, в комнату к присяжным не заходила, и вообще протокол соблюдался целиком и полностью.
В отличие от Ильи, который остался доволен тем, как прошел процесс, где он был присяжным, Ольга разочарована.
Нам просто показали, что ни это справедливость, ни закон, в общем, ничего не стоит на самом деле.
Сначала очень долго шли к тому, чтобы как можно больше дел рассматривалось с участием присяжных. Потом все это схлопнулось в какой-то момент. И тут вдруг президент проснулся, и с 1 июня 2018 года присяжные появились даже в районных судах. То есть они теперь могут рассматривать гораздо больше дел, чем раньше. Но при этом число этих присяжных сократилось. Если раньше коллегия присяжных всегда состояла из 12 человек основных и сколько-то там было запасных присяжных, то теперь их в зависимости от уровня суда может быть...
Или 6, или 8. 6 – это районные суды, а 8 – это соответственно, краевые, областные, верховные суды.
Это хорошо
республик.
Или плохо, что их теперь стало больше где, но численно меньше?
Вот если бы просто при той ситуации, которая у нас была на момент начала этой реформы, произошло сокращение количества, я бы первый сказал, что это было плохо. Потому что 12 лучше, чем 8. Это очевидно. В суде присяжных главная вот идея количества – это наличие споров. Потому что чем больше будет дискуссий, чем больше человек, тем больше споров, тем больше какого-то сомнения, тем больше вот этой критики, этой проверки. Но это сокращение произошло вкупе, в сочетании с расширением суда присяжных на уровне районных судов. Я считаю, что вот это та цена, которая вполне стоит того, чтобы на это пойти. Потому что районные суды, вот на мой взгляд, я, конечно, может быть, оптимист, но они из суда присяжных сделают не какой-то, скажем так, вариант такого заповедника, который 300 дел в год рассматривал, и даже меньше, даже 250 были года. Я думаю, что это какой-то прирост даст, потому что вот как раз в количестве дел, которые рассмотрены этим судом, и кроется его жизнь в будущем.
Теоретически, вслед за появлением присяжных в районных судах должно подтянуться и следствие вот этого уровня, этого звена.
Конечно, конечно.
А не произойдет так, что наоборот, вместо того, что подтянется следствие, начнут вот эти манипулятивные практики насаждать, в том числе и в районных судах, где рассматриваются дела с участием присяжных?
Вполне себе возможно, и, скорее всего, такая практика, она будет. Но дело в том, что когда присяжные были только в судах окружных, краевых и верховных судах республик, то есть их было недостаточно много, было легче намного заниматься этими манипуляциями, потому что мало было дел. А когда в районных судах все-таки больше поток дел, то сложнее будет и следить за присяжными, и такие серьезные ресурсы применять практически в каждом процессе, чтобы подсылать каких-то своих присяжных или там следить за ними, держать их на постоянном контроле. То есть это будет намного сделать сложнее именно из-за массовости суда присяжных. Поэтому все-таки у адвокатов большая надежда, что, да, во-первых, потянется следствие. Следователи уже не будут думать, что все, что бы они в суд не принесли, обязательно ваша честь перепишет из обвинительного заключения и вынесет обвинительный приговор, вне зависимости от того, что там представили адвокаты.
Я вот пример приведу тоже из своей практики. Буквально вот месяц назад по одному делу, в котором я принимаю участие как защитник, было подано обвиняемым ходатайство о рассмотрении дела в суде присяжных. Как только оно было подано, прокурор вернул это дело на дополнительное следствие, дав указание провести все экспертизы, о которых мы просили, но в которых нам следствие отказало. Прекрасно понимаю, что вот эти пробелы, которые образовались, разумеется, будут использованы в суде, и присяжные в этой ситуации все сомнения будут истолковывать в пользу подсудимых с большей вероятностью, чем это сделает профессиональный судья. Поэтому даже само ходатайство о рассмотрении дела уже создает определенный эффект.
А вообще интересно адвокатам работать в суде присяжных?
Конечно, потому что когда ты идешь в обычный суд, то не нужно быть ясновидящим для того, чтобы примерно предположить, какой будет результат. Практически 90% будет обвинительный приговор, и там уже как-то адвокаты борются за переквалификацию, за уменьшение срока, а в суде присяжных это совершенно другое дело. Ты можешь добиться оправдания, и это самое лучшее, что может быть у адвоката.
А можно добиться оправдания в суде присяжных, даже если все доказательства свидетельствуют о виновности человека?
Вот это как раз те самые случаи, когда присяжные выносят решение на основании справедливости. С точки зрения справедливости они полагают, что при доказанности событий и причастности они могут оправдать. Да, это тот самый случай, когда присяжные заседатели при полной доказанности событий и причастности выносят оправдательный вердикт. По статистике примерно около 2 случаев каждый год. Это вот такие нулифицирующие вердикты.
То есть человек совершил такое-то деяние преступное, да. Это доказано, да. Виновен, нет. Не виновен.
Да. С точки зрения человеческой справедливости не виновен. Закон не может предусмотреть всех случаев освобождения от ответственности. Он работает такими шаблонными схемами. Но эти шаблонные схемы неприменимы. Вот, например, дело Веры Краскиной. Ивановский областной суд. Одно из известных дел, где был нулифицирующий вердикт. Она нанесла своему сожителю 2-3 или 3 десятка там ножевых ранений, от которых он скончался. Он был в это время в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вот это что? Это не необходимая оборона, это не крайняя необходимость. Здесь нет ни одного правового основания для того, чтобы ее освободить от ответственности. Но присяжные учли, что он над ней издевался, глумился, пообещал, что когда он протрезвеет, он ее убьет. И вот суммируя все эти факты, они посчитали, что с точки зрения человеческой справедливости, ведь они же должны выносить решение, о чем у нас говорит закон, они должны выносить решение, основываясь на принятых в обществе представлениях о справедливости, на основании своей совести. И они посчитали, что вот эти начала дают основание им признать ее невиновной.
И этот приговор...
Устоял. Да, это не противоречивый вердикт. В этой ситуации суд выносит приговор за отсутствием состава преступления.
А что такое противоречивый вердикт в таком случае?
Это когда ответы присяжных противоречат друг другу. Ну, например, вот первый вопрос о событии, они отвечают «нет, не доказано», на второй вдруг ответ «да, доказано». Или, например, в одном вопросе есть обстоятельства, они отвечают так, что возникает противоречие. Здесь очень многое зависит от того, как построен вопросный лист. Вот это одна из самых болевых точек нашего российского производства в суде присяжных.
Это правда. Я вообще удивлялась, когда в качестве судебного репортера приходила наблюдать за какими-то процессами, как присяжным удается продраться через этот опросный лист. Потому что там иногда вопрос, во-первых, это 3-4 абзаца, а то и больше. И пока ты дойдешь до конца вопроса, ты уже забыл, что в начале, и непонятно, как отвечать на него.
Есть такая стадия в процессе с участием присяжных, как обсуждение вопросного листа. Суд выдает свои вопросы, и стороны вносят свои предложения. Но, к сожалению, крайне редко суды соглашаются с теми формулировками, которые предлагает, например, сторона защиты. Возможно, это делается именно как раз для того, чтобы запутать присяжных. То есть присяжные потом уже говорят, что нас запутали, и мы, в принципе, понимали, что человек, вот, например, вот в какой-то части виноват, а в какой-то части не виноват. Но мы просто не понимали, как это сформулировать так, что и что нужно сделать для того, чтобы его вот в этой недоказанной части не признали виновным.
А у присяжных есть возможность, если они чего-то не понимают, во время уже вынесения вердикта задать вопрос и попросить, чтобы председательствующим объяснил, а что вы вообще имеете в виду?
Конечно. И кроме того, есть еще такой этап, напутственное слово, когда судья должен разъяснить очень тщательно этот вопросный лист. Проблема в том, что эти вопросные листы сами по себе громоздкие и нечитаемые. А это вызвано, вот, на мой взгляд, почему судьям так легко отклонить любые доводы защиты об упрощении этого вопросного листа? Они говорят так: вопросный лист должен отражать содержание обвинения. Содержание обвинения у нас изложено в обвинительном заключении. Оно изначально изложено так, что оно нечитабельно. Мне кажется, что вообще вот в суде присяжных нужно какую-то отдельную вводить норму в закон, чтобы само обвинение изначально формулировалось по-другому.
А есть какие-то дела, которые, ну вот по-хорошему, обязательно должны рассматриваться с участием присяжных?
Практически любое обвинение можно было нести присяжным. К примеру, мне кажется, было бы намного меньше вот этих нелепых обвинений по экономическим статьям, если бы они подпадали под суд присяжных. Не говоря уже о государственной измене. Что у нас сейчас Лефортово забито псевдошпионами, и думаю, что любое это дело могло быть рассмотрено судом с участием присяжных, и совершенно не факт, что приговоры были бы обвинительными.
На мой взгляд, нужно вернуть суду присяжных дела в отношении несовершеннолетних. Почему-то наше государство, оно побеспокоилось о них, в кавычках, изъяло эти дела из ведения суда присяжных, причем, знаете, под таким, я бы сказал, ложным гуманистическим предлогом. Несовершеннолетним, мол, непонятно, сложная процедура. Вот у меня всегда возникает вопрос, а самих несовершеннолетних вообще опросили? Они за какой суд? За тот суд, в котором у них есть шанс на оправдание, или за понятный, простой, обычный суд, но в котором, тем не менее, этого шанса не так много? Безусловно, мне кажется, нужно гораздо расширить по сравнению с действующим уровнем подсудности категории вот разных дел о вреде здоровью, там, в связи с превышением пределов необходимой обороны, причинении по неосторожности, других видов вреда. Вряд ли мы можем выделить какую-то категорию преступлений, которые изначально вот никак не могут быть переданы присяжным заседателям.
Ну, просто человек, который поедал младенцев, грубо говоря, он же уже будет кошмарным убийцей, кровопийцей в лице любой коллегии присяжных.
Я думаю, что если человек вот, совершил такое преступление, вряд ли он согласится на то, чтобы это дело рассматривал судом присяжных, если только ему не захочется в очередной раз развлечься, как вот был какой-то жуткий маньяк Пичужкин, который выбрал суд присяжных. Он понимал, видимо, что его обвинят, но просто ему хотелось, видимо, развлечься.
Но он получал совсем, удовольствие.
Да, получал удовольствие
от того, что воспроизводил процесса. Это и шокировал людей своими рассказами.
Например, есть обвинение в педофилии. Да? Ну, кто спорит, что это жуткое обвинение? Но при этом мы с вами прекрасно знаем, что в последнее время участились случаи, когда людей обвиняют в этом ужасном преступлении по каким-то другим причинам, а вовсе не потому, что он это преступление совершил.
Да, но насколько я понимаю, педофилов в России нельзя судить с присяжными.
Конечно, нельзя. И в том случае, с одной стороны, на ваш вопрос отвечая, получается, что это какое-то ужасное преступление, где, в принципе, любой нормальный человек, это сразу отторжение от такого человека, который обвиняет в совершении этого преступления. Но при этом, в том случае, если этот человек действительно не виноват, у него есть большой шанс это доказать.
Мы же вот знаем из истории, вот вы говорили про младенцев, дело Бейлиса, к примеру, тоже убийство христианского мальчика с целью использования в ритуальных разных процедурах его крови. Присяжные, даже несмотря на это ужаснейшее преступление, вынесли оправдательный вердикт. Другой пример тоже из царской России. Дело мултанских ватяков. Убийство крестьянина, которого обезглавили, тоже удмурта якобы с ритуальной целью, тоже оправдательный вердикт. Само присяжные, вот как раз в этом ценность этого суда, они могут разводить обвинения и доказательства, которые его подтверждают. Если они понимают, что эти доказательства, которые представил обвинитель, не подтверждают, это даже кошмарное, ужасное обвинение, они сразу не будут никого признавать виновным. Они будут это, собственно, анализировать, оценивать и могут вынести оправдательный вердикт.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.